Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Покорность». Сегодня третья, заключительная часть. Прежде всего посмотрим, как практически выглядит смирение нашего Господа Иисуса. А как именно практически выглядит смирение нашего Господа Иисуса, когда Он в плоти находился на земле среди людей, очень хорошо нарисовал перед нашими глазами ученик Иисуса Петр в первом своем послании в главе 2, стихи 20-24. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, если смиряетесь, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, к чему мы можем сказать, чтобы незаслуженно страдать и смиряться». Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, генеральный пример во всей Библии, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его, а ведь Он пострадал за наши грехи. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Из этого текста мы можем выделить самое главное, что касается темы смирения. Господь Иисус, как единственный безгрешный человек на земле, настолько смирялся перед всеми погибшими грешниками мира сего, что вместо них страдал и умер на Голгофском кресте, возложив на себя грехи всего мира. При этом его еще и злословили. В своих страданиях и смирении Господь Иисус является для всех детей Божиих генеральным примером во всем Святом Писании. Для успешного выполнения намерения по спасению людей по благодати Бог вынужден был унизить своего Сына в плоти перед ангелами, как читаем в послании евреям, глава 2, стих 7. «Немного ты, то есть Бог, унизил его, Иисуса, пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих». Однако не только перед ангелами, но и перед людьми Господь Иисус сам унизился и смирился, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить людям и отдать душу свою для искупления многих». А чтобы служить другим, какими бы ни были эти люди, необходимо глубокое смирение. За унижение и смирение Иисуса Небесный Отец увенчал Сына славою и честью и поставил Его над делами рук Своих. Хотим ли и мы быть в вечности возвышенными, потому что являемся сонаследниками Господа Иисуса? Поэтому чрезвычайно важно, чтобы и все мы были готовы или проявили готовность нести наши смирения, которые Господь Иисус допускает в нашей жизни веры или сознательно смиряет нас. Но мы только по той причине не несем наши смирения, что мы ищем наше мнимое или предполагаемое право. Конец цитаты из проповеди «Смирение». Однако вернемся к нашему главному тексту и рассмотрим первый и второй из трех выше выделенных пунктов. В отношении покорения Павел начинает с замужних женщин. «Жены, покоряйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». По этому вопросу Святой Дух однозначно сообщает нам в послании Ефесянам в главе 5 стихи 22-24, как замужняя женщина должна относиться к своему мужу, чтобы это соответствовало Божьей воле. Читаю этот текст. «Жены, повинуйтесь, то есть покоряйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». И апостол Петр ставит на факт покорение жен своим мужьям большое ударение, чтобы такие мужья, которые еще не приняли Иисуса в свое сердце и не покоряются Слову Божьему, были приобретены для Господа Иисуса, когда они будут видеть богобоязненную жизнь своей жены. Читаю из первого послания Петра, глава 3, стихи 1 и 2. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, из этих мужей, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». После грехопадения Бог говорит Еве, жене Адама, в книге Бытия, глава 3, стих 16. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, а теперь самое главное, и он будет господствовать над тобою». Здесь речь идет не о заповеди, но здесь мы, скорее всего, имеем пророческое слово. История человечества показывает нам истину, показывает нам исполнение этого пророчества. Мужчины господствуют над своими женами и рассматривают их как свою собственность. С другой стороны, и некоторые женщины пытаются господствовать над своими мужьями, как мы это видим на примере жестокой царицы Иезавели. О ней мы читаем в третьей книге царств, глава 16, стихи 30 и 31. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь язычника Евваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему». И дальше читаем по этому вопросу в третьей книге царств, глава 21, стих 25. «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель». Обращаю ваше внимание еще на Откровение, глава 2, стихи 20 и 21. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». На основании библейского порядка творения женщина дана мужчине в помощь, как поддержка, как противопоставление соответствующего ему. Читаем по этому вопросу в книге Бытия, глава 2, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Женщина не является мужчиной, а мужчина – это не женщина. Они различаются не только телесно, но и в своем образе мыслить, чувствовать и действовать. На основании этого следуют или возникают различные вопросы в отношении работы и распределения ролей между мужчиной и женщиной. Сила мужчины состоит в том, чтобы прокормить жену и детей, защитить их и нести за них духовную ответственность. Сила женщины заключается в том, чтобы поддерживать и укреплять своего мужа в его мирских и духовных задачах. Женщина должна проявлять особую заботу в отношении библейского воспитания своих детей и должна заботиться о хорошей атмосфере в семье. Такой положительный прообраз женщины мы находим в притчах, глава 31, стихи с 10 по 31. Но я буду читать только до 19 стиха. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками». Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. И так далее, до стиха 31. Прошу всех вас принять во внимание текст этой притчи от стиха 10 до стиха 31. В соответствии с Божьим планом творения мужчина и женщина даны друг другу как дополнение. В совместной жизни заключается сила совместного действия. Муж не является ни барином-повелителем, ни ребенком, которого следует воспитывать. Жена не является ни шефиней, ни глупой золушкой. Противоположное или взаимное почитание и внутренняя любовь должны характеризовать супружество. Но уважение и любовь должны быть свойственны не только супружеству. Любовь Иисуса рекомендуется не только Его последователям, но Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 13, стих 34. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». А также первое послание Петра, глава 1, стих 22. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Первое послание Иоанна, глава 5, стих 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». И всякий, любящий родившего, то есть любящий Бога, который родил, любит и рожденного от Него, рожденного от Бога. По третьему пункту, который гласит: «Рабы, во всем покоряйтесь господам вашим по плоти», скажу только одно. В этом случае покорение имеет прежде всего в виду послушное признание какого-либо авторитета, признание, которое покоится на подаренной любви. При этом не преподаются приказы, которым должно следовать слепое послушание. Таким образом, раздувались бы разногласия, борьба за власть и споры. Так ли мы познали нашего Господа Иисуса? Соответствует ли это Его любви? Безусловно, нет. В соответствии с сущностью Иисуса мы имели бы взаимное покорение, облеченное в покров смирения. Мужчина покоряется Господу Иисусу, а женщина – мужу, согласно посланию Ефесянам, глава 5, стих 21, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Поэтому апостол Павел пишет в нашем главном тексте Колоссянам в главе 3, стих 18: «Жены, покоряйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Опять же, Святой Дух обращает наше внимание на мышление Господа Иисуса на основании господствующей между Отцом и Сыном любви. Иисус шел путем послушания и покорения, не отказываясь при этом от своей неповторимости. Поэтому и мы не должны этот путь рассматривать для себя унизительным. В своей жизни Господь Иисус знал только одно, чтобы исполнить волю Отца, как читаем в следующих примерах, в основном в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня Отца и совершить дело Его». Глава 5, стихи 19 и 30. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». Стих 30. «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Глава 6, стих 38. «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. «И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, этот крест, впрочем, не как я хочу, но как ты“». Послание евреям, глава 5, стихи с 7 по 9. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, то есть сделавшись совершенным, сделался для всех послушных ему виновником, то есть инициатором спасения вечного». Покорение женщины содержит в себе еще один дальнейший аспект. Покоряться буквально означает стать под защитный зонт или под защитный покров. Этим самым становится также ясно, что речь не идет о девальвации женщины, то есть о ее обесценивании. Ее приглашают довериться мужу. И что по вопросу покорения мы можем сказать о мужчинах? В нашем главном тексте апостол Павел пишет: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». В оригинальном тексте читаем: «Не имейте горечь против них». Мужу Святой Дух не говорит: «Ставь себя выше, используй или воспринимай свое преимущество». Речь здесь идет о Божьей агапе любви, которая себя дает и ничего взамен для себя не ищет. На основании этой любви Господь Иисус нас полюбил и спас от вечной смерти. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. И дальше продолжаем рассмотрение нашей темы «Покорение». Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на послание Ефесянам, глава 5, стих 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Божья агапе-любовь имеет в виду происходящую из Бога ясную, дающую любовь, которая не исключает также естественную любовь, но в себе является все же чем-то иным. В вопросе покорения женщины мужу не находится и малейшей отметки какого-либо права в сознании собственного господствующего положения, чтобы выступать властолюбиво или даже насильственно. Так увещевает нас апостол Павел по этому вопросу. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». «И не имейте горечи против них». В народе говорят: «Не носите камень за пазухой». Очень много супругов никогда не имеют времени для своей семьи, критикуют и придираются к жене, очень ясно показывают свое недовольство, не извиняются, если совершили ошибку, проявляют жадность в отношении семейного бюджета. Воспитание детей взваливают полностью на жену и ходят собственными путями. Поэтому у нас возникает теперь совершенно практический вопрос. Как супруги могут совместную жизнь сделать лучше, чтобы в браке могла процветать гармоничная жизнь друг в друге, чтобы были определены задания мужа и жены? Необходимо, чтобы они оба слушали Господа Иисуса. Это значит вместе читать Библию и вместе молиться. Они должны минимум один раз в день вместе читать Библию и минимум два раза вместе молиться. Некоторые супружеские пары часто предпринимали такое решение, но позволяли себя преодолеть волнениями и суматохой дня. И это неудивительно. Ибо дьявол, противник Бога и людей, имеет огромный интерес в том, чтобы семью, как зародышевую клетку прообраза Церкви Иисуса, удалить от Бога и Его доброго слова. Поэтому больше не остается времени для размышления и для общения. Такой факт мы не должны принимать беспрекословно и пускать его на самотек. Мы живем на основании Божьей любви и черпаем силу из богатства Божьего Слова. Читаем в послании Ефесянам, глава 6, стихи с 10 по 12. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злы и все преодолев устоять». Хотя на тему покорения Святой Дух еще очень много сообщает в Слове Божьем, но мы закончим на этом рассмотрение темы покорения. Аминь.